Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06. В Москве это пятница, 4 марта, но по всем обстоятельствам выходит, что не пятница, а четверг. Завтра же рабочий день, который у нас вместо понедельника. Но, тем не менее, пятница, и будем считать ее пятницей. И формально, и фактически. 8 баллов на дорогах Москвы. Это, собственно, продолжение специального выпуска на радиостанции «Говорит Москва», но которое мы все-таки внутри так маркируем нашей вывеской «Традиционный отбой». Напоминаю, что у нас идет трансляция в YouTube, там есть чатик, находиться в нем решительно невозможно, там поселились разные люди, и, конечно, там полно людей, которые до нас доносят доброе и вечное, да, и, очевидно, они испытывают определенную ментальную слабость в связи с этим. Поэтому, честно говоря, если обычно я вас призываю в чатик на Ютубе, то сейчас, наверное, нет. Пользуйтесь пока традиционными каналами коммуникации, потому что я вас в чатике просто на Ютубе не увижу. То есть, если вам нравится в этом вариться, то я не могу вам помешать. Там поспорить с кем-нибудь, с каким-нибудь идиотом, да, из украинского села. Это пожалуйста. Но если вы хотите со мной повзаимодействовать, то лучше, конечно, телеграм-бот вам известный, телефон прямого эфира вам известный, смс-сообщение, канал, который вам известен также. На всякий случай напомню. Телеграм-бот. Говорит МСК-бот в поиске в телеграме, вбиваете, находите. СМС-сообщение надо по номеру слать +7 925 88 88 94 8. Телефон прямого эфира 8495 737 394 8. Ну, собственно, звоните попозже, начнем обсуждение. А тема-то у нас все эти дни. Все эти дни она в одном контексте, в одном русле. Конечно, можно ее бить на какие-то смысловые блоки, санкции, реакция Запада, реакция Востока, я не знаю, наше с вами житье, бытие, да? Вот, но так или иначе, все вокруг одного. Военная спецоперация на Украине по помощи, по защите Донбасса. День 9. Приветствую всех, и перед тем, как мы начнем наше обсуждение, хотел бы задать тему, поставить фрагмент одного выступления.
Наш долг — поддержать семьи наших погибших и раненых боевых товарищей, которые сражались за безопасность Отечества, за наш народ, за народ России. Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие. Это 7 421 тысяча рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего. Но кроме того, считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере 5 миллионов рублей. Все военнослужащие, раненые при проведении операции, также получат соответствующие выплаты. Имею в виду страховку и единовременное пособие за ранение, травму или контузию. Если военнослужащий, проходивший службу по контракту, из-за ранения будет признан негодным к военной службе, он получит единовременное пособие в размере 2 968 тысяч рублей. А в случае инвалидности – ежемесячную денежную компенсацию. Все эти меры уже предусмотрены законом. Вместе с тем, также считаю, что нужно предусмотреть дополнительные выплаты военнослужащим Минобороны, военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств, участвующих в операции и получившим ранения. По 3 миллиона рублей.
Итак, это был фрагмент выступления Владимира Путина на вчерашнем Совете Безопасности. Я надеюсь, да, не стал вам ставить полный фрагмент, он достаточно большой, да, я вот хотел просто с вами, да, побольше пообсуждать, надеюсь, вы слушали, ну, или читали, да, что там было сказано, и хочу с вами поговорить на тему того, как вы оцениваете вот это вчерашнее заявление президента на Совете Безопасности. Я вижу много сообщений, в том числе вот есть, например, гениальное сообщение от человека с именем Джекпот, он меня пытается троллить, да, что называется. Прочитаю, потом перейдем к обсуждению, да, смотрите. Володин нам фейки предоставляет, получается, что делать с фейковой информацией. Под статью новую попадает, что делать будем, Александр, просто не будем читать мое сообщение или все-таки за правду. Джекпот, правда в том, что вы идиот. Вот это достаточно для нашей с вашей дискуссии на сегодня, да? Потому что дальше вы пытаетесь помощь военнослужащим пострадавшим пересчитать в доллары или хотите, чтобы я это сделал за вас. Я вот вижу, что с вами дискуссия бесполезна, к сожалению. Не хочу резко высказываться, но, пожалуйста, я понимаю, что весна началась, и календарная тоже, и все обстоятельства влияют на психическое состояние, да? Но как-то надо в рамках держать. Ну, примите таблеточки, они в аптеке есть. Никто вас ваших средств не лишает. А теперь давайте обсудим вчерашнее выступление президента. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Александр, Москва, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Я полностью согласен. Конечно, нужно поддерживать наших боевых и земляков, и соотечественников, так скажем, и так далее. Вот. Но хотелось бы, конечно, чтобы это было не только в боевые, как говорится, моментах боевых, а вообще на военнослужащих оставалось, как говорится, по жизни. Возможно, там какие-то пересмотры. Но должна быть действительно достойная зарплата, скажем. Вот. Им дополнительная мотивация в этом.
А вам удалось послушать не только этот фрагмент, а вообще все выступление?
К сожалению, нет. Вот, к сожалению. Какие-то моменты, да. Но могу сказать про своего деда. Мой дед, два деда воевали. Один ни копейки не взял. Он говорит, мне... Не то, что сейчас я хочу отместку ребятам, а просто место стыдно идти было получать. То есть тогда даже были люди, которые за ранение не брали деньги.
Я вот вам зачитаю тогда один фрагмент и надеюсь на вашу какую-то реакцию. Смотрите, что президент говорит. «Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Мария. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности... Других наших воинов мне хочется сказать. Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Всех их с более чем 300 национальных и этнических групп России просто невозможно перечислить. Я думаю, вы меня понимаете. Но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России». Что вы, как вам кажется, он хотел сказать этим?
Ну, я понимаю, что, как говорится, у героизма нету нации и, как говорится, так далее. Понимаете, да, о чем я? То есть, все-таки нас скрепляет свобода, справедливость, ну и, соответственно, вот этот вот антифашизм, который нужно убирать.
Понятно. Спасибо за ваше мнение. Продолжаем с вами обсуждать. Вот Вайс дозвонился. Здравствуйте, Вайс.
Александр, здравствуйте. Я полностью консолидирован с президентом, потому что те ребята, которые сейчас находятся в Украине, они воюют не за нас, а вместо нас. Действительно,
на Украине, только на Украине, я вынужден вас поправить.
Я вчера с одним из Полтавы поссорился с одним бывшим своим однополчанином, он меня заблокировал. Я ему объяснил, что когда тебя чмырили в армии, независимо от твоего срока службы, западенцы, там у нас был такой Мирон Гуран, ну, благодаря габаритам, который боялся чеченцев. Вот, ты почему-то сейчас поддерживаешь их. Но это другое дело. То, что сказал президент о том, что вы дали прослушать предыдущему слушателю, он консолидирует нашу нацию вне зависимости от национальностей, более чем 200 этносов различных национальностей.
Я почему на этот фрагмент обращаю внимание, Вась? Вот, может быть, вы, как человек, да, который следит за подобными выступлениями, тоже со мной согласитесь или поспорите? Я, честно говоря, не часто слышу от президента столь эмоционально окрашенные выступления, да? То есть мы знаем и про мюнхенскую речь, и про валдайскую речь, ну и там в других фрагментах, да, вот, но по сути настолько вот наполненный, да, эмоциональностью вот этот фрагмент, вот, очевидно, что он для него важен. Почему, как вы считаете?
Потому что, Александр, вы акцентированно продемонстрировали то, что последнее сказал президент. Президент словами не разбрасывается. И это то, что он произнес, актуально для нынешнего времени. Потому что под угрозой непосредственно безопасность России. Я просто хочу сказать, меня на прошлой неделе воодушевил митинг Грозным, который часто, к несчастью, почему-то не показывают в российских СМИ, где 70 тысяч добровольцев из Чечни, готовых в соответствующей экипировке с боевым опытом, готовы присоединиться.
Я в ТикТоке смотрел, в ТикТоке очень много роликов, да, оттуда, да.
Вот я, да, Александр, я быстренько скажу. Они воюют сейчас вместо нас, понимаете? И вот это воодушевление должно поддерживаться и в России. Я быстренько скажу, мы запретили митинги, но митинги, флешмобы, в том числе автопробеги с участием поддерживающих лиц и колонны надо организовывать, в том числе и манифестации, поддержку нашей армии. Она нуждается в этом, из передовых позиций, где работает куча наших корреспондентов, военные довольны, что их поддерживают в стране.
Ну, смотрите, когда там вчера, что ли, Собянин отменил часть коронавирусных ограничений, я думаю, что вполне такое может в ближайшее время быть. Не знаю, поэтому... когда, но я думаю, что мы увидим митинги в поддержку армии.
Да, Александр, еще один ключевой момент. Все эти санкции были заготовлены заранее, в том числе и различного рода рестрикции. Не надо обольщаться, что Вруланд нам простит эти санкции, потому что ее сейчас неправильно интерпретируют, я не знаю, в угоду кому. Потому что все эти санкции принимались, в отношении России, как я говорил, в зависимости от действий российской армии в ЛНР, ДНР, которая была сконцентрирована на соответствующих позициях и в Беларуси, и в нашей стране. Поэтому это все ратифицировал заранее, поэтому вот этим сиюминутным росчерком пера отдельных лиц про западные и западных государств, это говорит все о том, что России так или иначе коснулись бы акции данные санкции в тех или иных пропорциях.
Да, конечно, я с вами согласен. Единственное, только я вот сейчас смотрю на эти санкционные обсуждения и пакеты, я не очень понимаю, в какой момент кончились заготовки, да? То есть там же вот очевидно похоже, что они чем-то пытались угрожать, собирались угрожать, что-то собирались вводить в любом случае, а что-то прям на живую нитку придумано. Там исключение наших боксеров, паралимпийцев, кошек из выставок, Тургеневского дуба, да, это все вот ситуативные такие действия, скажем так, импульсивно-компульсивные. А то, что собирались вводить, да, ну, собирались пугать Свифтом, но Свифтом напугали, соответственно, теперь вынуждены говорить, ну, он будет частично, там, урезано, только для вот этих банков, для этих не будет и так далее. За кошек обидно, пишет Владислав Эдуардович, да, мне тоже, котики, это хорошо. Вот, и в какой момент, собственно, заготовка закончилась, и какой следующий будет пакет? Это тоже, да, достаточно интересный момент. Потому что, посмотрите, да, ну, я не знаю, новость для вас или нет, они сначала там громко кричали, сейчас мы Романа, кто он там, Аркадьевич у нас, да, Роман Аркадьевич Абрамович, как накажем, как лежим, лишим всего и вся, там, яхт, клубов и так далее. А сейчас, говорят, процесс лишения Абрамовича всего может быть очень трудным и долговременным. Иван Быков пишет, онкологов забыли. Не забыл, кстати говоря, это важно, об этом надо сказать. Вчера проскочила информация, на уровне заголовков мы ее видели, да, что запретили принимать онкологических детей. Вот опровергаю, на самом деле нет. Это организация не связана с лечением, это не касается пациентов, они там, ну, какую-то свою деятельность ведут, не связанную с лечением, и вот они действительно, да, типа, теперь какие-то консультации не оказывают, но это не связано с детьми. Поэтому такие вещи тоже важно проговаривать, чтобы мы с вами уже не генерили фейков. Вот, Ньюрит пишет, говорит, Абрамовича слово «лишить» очень странно в одном предложении сочетается. А еще есть Алишер Бурханович. Вы, наверное, эту новость видели тоже про Усманова. Его тоже там яхту отняли, не отняли. У кого-то тоже там что-то отняли, не отняли. А потом сказали, что он будет выведен из-под санкций. Неделю назад, не помню, кто из великих американцев нам рассказывал про то, что Китай побоится вам что-либо поставлять, Южная Корея никогда вам ничего поставлять не будет, это наш союзник и так далее. Сегодня Южная Корея из-под санкций выходит, и говорят, что ей будет дозволено не соблюдать санкционные ограничения. Мексика с самого начала, да, соответственно, это заявляет, поэтому... Ну, вопросы. Хотелось бы вернуться к выступлению президента. Вот еще в каком контексте. Звоните, сейчас будем обсуждать. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Смотрите, он нам фактически рассказал основные там этапы, основные там моменты героизма, да, на вчерашний день. по ходу спецоперации. Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, почему это нам говорит президент, а не генерал Коношенков, который несколько раз в день это делает? Зачем? Почему важно это было сказать президенту? Какое ваше мнение? Вы в эфире. Алло.
Алло, да, здрасте.
Здрасте, здрасте.
Игорь меня зовут. Ну, естественно, что президент должен выступить, и это как раз, ну, просто даже странно, что вы спрашиваете, почему. И то, что кто-то должны быть, ну, они, естественно, должны быть, потому что, ну, государство должно отвечать за свою армию. Вот. Вопрос только в том, что надо ли было вот эту операцию проводить. Это уже вопрос другой, потому что мне кажется, что вот вы как считаете, вот безопасность России, она когда была больше, скажем, в 2013 году, там...
Вы знаете, мы обсуждали этот вопрос в эфире, давайте я вам кратко отвечу свое мнение, чтобы опять не возвращаться в уже обсужденные какие-то истории, обсужденные. Смотрите, давайте. Дело в том, и вот заявление Нарышкина, да, об этом тоже, что Зеленский... Когда он ляпнул на Мюнхенской в этой конференции по поводу ядерного оружия, сделал это не просто так. И реальность получения ядерного оружия и реальность размещения базы НАТО в том же самом Очакове, да, это вполне себе вещи объективные. И здесь, что называется, выбора не оставили.
Я с вами полностью согласен, но он же не просто так ляпнул про ядерное оружие, правильно?
Я об этом и говорю.
Он же не ляпал об этом, ну, не он, ни никто там до, скажем, 2014 года. Никто же не ляпал.
Порошенко говорил, но не об этом, в контексте Будапештского меморандума.
Порошенко был после 2014 года, а до 2013 года об этом никто не говорил.
Нет, никто не говорил, да. Нет,
ну
нет.
Вот, поэтому здесь движение идет как какое-то, знаете, мне не нравится, оно очень, все вот это движение неправильное, и если посмотреть вот на военную операцию, они же там сдаваться-то не собираются.
Ну, то есть вы считаете, что даже при угрозе появления ядерного оружия вообще у наших границ нам не надо было начинать спецоперацию? Я правильно понял?
Нет, смотрите, изначально не надо было входить в конфронтацию со всем остальным миром. Сейчас уже что делать?
Ну, а как эту ситуацию можно было решить? Вы можете мне рассказать?
В смысле, как решить? Как жили до какого-то там...
Ну, то есть появилось бы ядерное оружие, года. Да, появилась бы база НАТО, ну и что? Ну и жили бы дальше, да?
Слушайте, ну живут же швейцарцы рядом с ядерным оружием, люксембуржцы, немцы...
Только про швейцарцев не писали американские идеологи, что 15 миллионов для обслуживания трубы вполне хватит. Ну, почитайте классиков. Бжезинский...
А 15 миллионов Подождите, их действительно хватит в этом
прекрасно. В этих 15 миллионах ни вас, ни меня не будет. Если вас это устраивает, вы можете как-то, соответственно, помочь им, да, и, соответственно, решить этот вопрос самостоятельно. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Здравствуйте, Михаил.
Москва. Здравствуйте, Михаил.
Предыдущему звонившему хотел сказать. Если бы мы 24-го не начали, то они бы начали 25-26 на территории Донбасса уничтожать русских людей. Вот и вся вам история.
Ну, он нас с вами не слышит, поэтому давайте с вами оценим речь президента. Смотрите, там вот много было сказано про армию. А как вы считаете, вообще тема поддержки армии, насколько сильная в нашем обществе? Или мы все, ну не все, скажем так, большинством считаем, что эта операция не нужна была, что надо не в танки вкладывать, а в колбасные заводы и так далее?
Я считаю, что эта операция нужна. И считаю так, большинство населения Российской Федерации.
Спасибо. Спасибо за вашу лаконичную оценку. Вы знаете, вот Алла тоже пишет, забыл он про москаляку на геляку, пацифист предыдущий, Игорь. Знаете что, вот периодически в социальных сетях попадается история про бабушку, которая рассказывала, еврейская бабушка, да, в Израиле, она рассказывала там детям опыт... переживания Холокоста. И там вот это ходит по соцсетям история, она достоверна, погуглите. Она, или поиндексите, да, Google, как-то плохо уже у нас работает, поиндексите, надо даже из лексикона это убирать. Она говорит, верьте тем, кто обещает вас убить. Не надо сомневаться в их словах. Вот когда они говорят, что они с вами будут делать вот это, и вот это, вы им верьте, потому что рано или поздно они придут к вам с оружием, да. Если вот эти все замечательные люди, да, нам же говорят, у них президент еврей, ну какой он нацист? Вы что, нацист еврей, как это может быть, да? Но если эти люди много лет подряд вам обещают геляку, вас обещают на ножи, вас обещают там на Колыне, да, вас обещают по-разному, по-всякому, да, и Крымский мост, и Кубань, да, и все вот эти вот вещи, и Ростов, да, все это сказано, да, вот, ну, наверное, стоит как-то поверить, да, хотя бы по логике этой бабушки. Сергей 13, Серж 13 спрашивает, как вы считаете, посылать срочников в ДНР это нормально? Я, честно говоря, не понимаю, о чем вы пишете, поскольку Минобороны говорит, что в спецоперации ни срочники, ни курсанты не участвуют. Я не знаю, что вы имеете в виду. Вот, Степан пишет, у швейцарцев никто не скачет под боком и не шарашит из тяжелого по домам. А Иван спрашивает, что такое геляка? Геляка — это ветка. Ветка. И там рифмуется вешать, да, в смысле повесить на ветку. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Алло, Александр Николаевич, здрасте.
Здрасте, здрасте.
Да, Сергей, Москва. Я вот в том контексте, что во всем мире сейчас, вот западный мир, там, Европа, они какую-то всегда ищут толерантность. Толерантность в том плане, что там, ну, геи, там, окей, там, ЛГБТ и прочие, там, любители, он себя деревом чувствует, а ему, к нему какое-то должно быть уважение, то, что он чувствует себя деревом и все прочее. Русские, и я прям не побоюсь этого слова, мы сейчас какие-то в стадии какого-то изгоя. Почему весь мир пытается, там, украинцам москаляку, нагеляку, господи, мы никому никогда зла-то не приносили. Мы всех встречаем, многонациональная страна, все здесь живут рядом.
Я вам по-простому или по-подлиннее ответить?
Здрасте, до свидания со всеми. Курьер принес, здрасте, спасибо, пока. Это в основной массе, большинство, масса таких людей у нас в стране, русских, хлебосольных и все прочее. Почему, как, нет, нужно сказать, сообщество какое-то создать, там, не ЛГБТ, а, я не знаю, БЛМ какой-нибудь, СЛМ, ВЛМ, господи, ну что-то нужно делать с этим, потому что это невыносимо, на самом деле, мне обидно.
Ну, смотрите, во-первых, не весь мир, да, у нас достаточно много союзников, как бы и не говорили, что из союзников у нас только Венесуэла и Нигерия, много у нас союзников. Второй момент очень простой. Наше жизненное пространство очень интересно, наши ресурсы очень интересны. Нас надо заставить делиться, а лучше исчезнуть. Вот те самые 15 миллионов по обслуживанию труды, про трубы, это же не фигура речи, да? И концепции Хартланда тоже писали не русские, даже не европейцы, да? В такой, в длинной исторической перспективе. Это же процесс идет и шел, он не один день, и мы это тоже в эфирах неоднократно обсуждали. Ведь если бы мы поделились углеводородами, сломали бы все ракеты, да, и, соответственно, бы установили бы какую-нибудь мизерную цену на газ и отдали бы те территории, по которым к нам есть претензии, и никуда бы не лезли, мы бы были самыми лучшими друзьями, как это было при друге Билли и друге Борисе. Вот если бы мы слушались, выполняли то, что учились бы по их учебникам дальше, да, соответственно, ну вот, развивались, в кавычках, в том направлении, в заданном направлении, да, обеспечивали, так сказать, недобросовестную конкуренцию, вообще бы никому до нас дела не было. Живут как-то и живут молодцы. Молодцы делают все правильно. Лимузин спрашивает, почему молчит Горбачев? Да очень много народ-то молчит, да, очень много как-то резко замолчал, особенно после пары законопроектов про фейки, про нашу спецоперацию, про нашу армию, да, и еще по паре вопросов. Давайте новости послушаем, после новостей еще, конечно же, будем обсуждать и те новости, которые услышим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18.35 в Москве, это пятница, 4 марта, фактически четверг, поскольку мы завтра тоже работаем, многие из нас. Спрашивает, кто же меня спрашивает? Алекс Драго спрашивает. Слышал раньше цифру в 2 миллиона, труп стало больше, раз до 15 повысили. Эта фраза приписывается обычно Маргарет Тэтчер, да, она гуглится. Вот, свидетельств нет, но есть много упоминаний, да? И там 15 миллионов, посмотрите. Посмотрите, 2 миллиона это вы, собственно, придумываете. Но так или иначе, на эту тему были трактовки и у других товарищей. Сыну 14 лет, в голове информация только из ТикТока, пишет нам Василий. Так, в стишке про москаляка, москаляку, видимо, на геляку, есть еще продолжение, его можно зачитать, что там сделать с хохлами. Там не про хохлов, там про ляхов. Вы, Илья, не в материале. Погуглите, ну, поиндексите. Поиндексите. Значит, поговорил с сыном, это вот про ТикТок. Рассказал немного истории с 10 мая 1945 года. Точка зрения поменялась на 180 градусов. На 180 градусов. Лимузин в эфире. Да, слушаю вас. Здравствуйте, Лимузин.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. Хотел бы продолжить тему. Вот человек звонил, говорил, почему вот у них так, у нас сяк. Знаете, про нас еще Бутусов в конце 80-х сказал: нас так долго учили любить твои запретные плоды. Это правда. Наши люди привыкли мерить уровень своей жизни, и они правы, теми простыми вещами, которые их окружают повседневно. То есть садится он в автомобиль, в хороший автомобиль, BMW, и ему хорошо. После этого он сел в «Газель». Ну, казалось бы, если тебе надо ехать, заводи мотор, включай, езжай. Нет. Тут уже начинает речь идти о комфорте. И поэтому все, что иностранное, так или иначе, по качеству лучше, и мы к этому привыкли.
Вы понимаете, поэтому... что проблема, ну, не одно столетие, да, этой?
Да. Поэтому все вот эти ценности, сомнительные, с Запада приходящие сюда, они уже как бы по умолчанию... воспринимаются вроде как качественная штука.
На прошивочке сидят, короче, да?
Вот в чем проблема. То есть, понимаете, мы должны как-то сами себе сказать, что мы можем выпускать простые вещи для самих себя на уровне мировых стандартов и даже выше.
Ну, вы знаете, это же потребление, это же не самая главная ценность. А западные ценности нам не очень хорошо заходят. Вот смотрите, при такой, как вы говорите, базовом принятии всех западных ценностей у вас желание с мужиком спать есть? Я уверен, что нет, правда? Хотя это достаточно базовая там ценность для западного общества сейчас.
Но оно же нам навязывается усиленно.
Я к тому, что оно не факт, что оно органично заходит, да? То есть, что мы это воспринимаем с радостью, да?
Ну хорошо, а пройдет 10 лет, 15. Понимаете?
Уже нет, кстати, после нынешних там событий нам все объяснили навсегда, да? Я думаю, что вот никаких теперь иллюзий в этом направлении быть не может даже.
Прекрасно. Поэтому надо быть самодостаточным. Надо иметь... Вот знаете, как горцы, вот наши ребята кавказские, они вот при любых обстоятельствах, они гордые такие.
Вы знаете, ну мы его очень много идеализируем. Ну, горцы, гордые, русские, там, честные, чукчи с оленями. Давайте без стереотипов все-таки как-то обойдемся.
Неважно, но они же себя так преподносят. Почему нам всей России себя так не преподносить? Но они же ведь себе уверены, потому что... Вы посмотрите на них, они занимаются спортом, многие из них. Они не проводят время вот так, как вот многие наши.
Вы знаете, я каждое утро, в отличие от многих, бываю в зале. Я там вижу многих из наших прямо в 7 утра, да? В 7 утра есть люди, такие же там, изувеченные нарзаном, как и я, которые в 7 утра, да, вместо того, чтобы спать, приходят в зал. Вот, ну, такие есть, да, и их тоже много.
7 утра это вредно этим заниматься, я вам скажу. Организм еще не проснулся.
Ну, это у вас не проснулся, он у меня в 5:30 просыпается.
А, тогда окей.
Я в режиме. Вот, поэтому, собственно, тут вопрос восприятия, да, конечно, то, что происходит, что у нас перестройка сознания, причем принудительная будет, но без этого никак, к сожалению,
вот,
да.
Вот, восприятие, мы сами себя воспринимаем, что иностранное лучше нашего, вот в чем проблема, и подчас это правда, вот. Засада-то в чем самая?
Ну, вы знаете, в данном случае, как он кто-то написал сегодня, доктор Шойгу, да, все вылечил ковид, но и с этим тоже у нас станет теперь попроще. Потому что ценностями комфорт не является. Ценность — это жизнь, ценность — это здоровье, ценность — это дети. Вот это ценности.
Как донести до широких слоев общества, что здоровье — это ценность, когда они пьют одеколон многие? Вот за МКАДом я лично видел, я купил человеку бутылку водки. Я говорю: друг, у тебя нету, что ли, денег на водку? Он что-то там не промышлял. Я говорю: давайте возьму. купил ему водки, потому что он собрался пить тройной одеколон. Как?
Я не думаю, вот у нас же есть и статистика Минздрава, да, и прочие, скажем так, объективные данные. Я не думаю, что этот мужик вся Россия, честно говоря.
Ну, конечно, не вся, но процент-то велик.
Вот
Дайте кукулики, они будут пить их.
Настя с нами спорит. Она говорит, что за бред, простите. Западная идеологическая ценность — это не спать с мужиками. И даже не пропаганда этого, а возможность спать с кем захочешь, чтобы косо на тебя при этом не смотрели.
Ну, кто мешает уважаемой Насте спать с тем, с кем она захочет, за закрытыми дверями?
Но мы даже не узнаем, с кем она спит, и косо смотреть не будет. Это вопрос пропаганды, действительно.
Вот об этом и речь.
Вот, ну ладно, это все темы такие. Значит, что кажется важным вам из там событий последних 1-2 дней? Сегодня, вчера?
Я, к сожалению, только радио включил вот под вечер, поэтому я даже не в курсе, что происходило.
Ну, я вам тогда расскажу. Тогда слушайте, еще переговорим. Спасибо, это был Лимузин, наш постоянный слушатель. Продолжаем с вами, вы в эфире, говорите. Алло.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Денис, вы знаете, мне последние все события напоминают, знаете, вот, кстати, голливудские фильмы очень часто, когда есть школа, в школе есть какой-то страшный очень хулиган. Вот. Вернее, он может быть даже не страшным хулиганом, а там иметь какие-то человеческие качества и быть слабым, но тем не менее он держит всю школу в страхе. Вот, и вся школа, и гнобит какого-то одного там.
Насколько я помню эти фильмы, я их могу вспомнить на скидку штук 5, его вторым или третьим съедают пришельцы.
Нет, тут самое главное, что эта ситуация меняется для того, кого гнобят, только после того, как он ему либо даст по морде. Вот. И тогда все вокруг понимают, что были неправы. Вот, и зря попадали под влияние этого хулигана. Вот сейчас очень похожая ситуация, мне кажется. То есть отношение Европы и остальных к нам, оно навязано тем, что они боятся этого хулигана до сих пор. Пока, к сожалению, мы не покажем ему, что он не хулиган, и что его человеческие качества отнюдь не самые лучшие, и бояться его не надо, вот все будет так, как
оно. А вы считаете, что мы хулиган?
Нет, я считаю, что хулиган — это Америка.
Ну, да, достаточно такое там базовое упрощение, вот, но тем не менее, действительно, да, вот в такой эмоциональной оценке похоже. Про 15 миллионов у трубу, например, там была целая идеологическая война, британцы отрицали, что это было сказано, что это наш публицист Паршев, соответственно, это придумал, да, и опубликовал. Мария Захарова в 2019 году сказала, что она связывалась с фондом Маргарет Тэтчер. У нас есть эта газета, в которой проведена была эта цитата, а фонд не ответил ни да, ни нет. Покупал все российское и китайское, отдыхал в Крыму, дискомфорта нет. 909-й. Значит, так, Алла Северная Тушина делает комплимент Лимузину. Так, Игорь Николаев делится опытом употребления одеколонов, причем различных, и говорит, что французский хуже, тройной лучше. Вот. Алла уточняет, что раньше алкашей было много на улице, сейчас гораздо реже. Гораздо реже. Штаты не хулиган, а подстрекатель. R2201 пишет. Ну, давайте поговорим с вами. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый, это Тараторка.
Да, здрасте.
Знаете, я вот уже который день... Добрый вечер еще раз. Который день за всем наблюдаю и понимаю, что Европа настолько сильно сейчас пробивает дно, что я даже не представляю, есть ли в дальнейшем смысл разговаривать.
А давайте поговорим о том, что мы называем «пробивает дно». Что вы имеете в виду?
Ну, во-первых, вот это вот запреты нашим кошкам, нашим деревьям, и вот это вот все, это уже пробить дно. Это, извините, это у меня нету другого вот слова к этому.
Они, вы знаете, дно. Мне кажется, что вот если поставить себя на их место, да, вот представьте, что у вас есть абсолютный враг, которому вы должны нанести максимальный ущерб. У вас возможностей не очень много, Но вам, ну вот представьте, что вы работаете, я не знаю, в газете, и от вас главный редактор требует фотографии Человека-паука, то есть требует, чтобы раз в час вы что-то, какую-то новость о запрете, еще чего-нибудь давали. И вы уже запретили вообще все. Вы уже там «Северный поток-2» остановили, вы остановили его страховку, вы там, я не знаю что, да, вот все-все-все там торговые и прочие моменты уже ввели, а фотки Человека-паука нужны. И вам нужна одна в час, одна в час. И тогда вы вспоминаете, ага, скоро выставка кошек. Отказать российским кошкам. Так, что тут? Рейтинг деревьев. Какой-то тургеневский русский дуб. Смотрите, нафиг его, знаете, отсюда.
Вот мы с женой разговаривали, извините, что перебью, что, ну, я говорю, вот я как вижу эту ситуацию, лично я, посмотревший много всего, ну, в жизни хватало, что я посмотрел. Это напоминает вот амфитеатр большой, ну, где вот эти вот бои были, да, этих гладиаторов. Это же амфитеатр вроде бы называется или нет? Арена.
Ну,
вот. Вот, там кошка гоняет мышку, а на сиденьях сидят макаки и кидают в кошку какашки. А попасть вот редко могут, и поэтому вот это сейчас вот это вот все мне напоминает. Европа — это макаки, они кидают какашки, а попасть редко
ну,
могут.
Ну, знаете, мы как-то приходим на какой-то уж совсем простецкий детский язык, но не макаки там, но у них тоже своя тяжелая ситуация, да, они находятся тоже под давлением, потому что иди не введи эти санкции. Опыт был, вон Макрон до сих пор с протестами справиться не может, а это ведь ему... Пообещали, применили и сделали, да? Вот они прекрасно понимают. Когда иранские санкции обсуждались тогда, в 18-м, по-моему, году, Макрон сказал, я бы с радостью хотел помочь своему бизнесу, компании Total и другим. Не могу. Не могу помочь, к сожалению, выплывайте сами, да? Так что, а сейчас ему никто не может помочь, он сам выплывает как может. Майлз 292 приводит более такую забавную аллюзию, да, если вы смотрели, да, попадался вам весьма циничный мультфильм «Южный парк», там в одном из сезонов про кризис было, да, кризис вот этого самого ипотечного кредитования в Штатах, вот, и там, собственно, рухнули все эти обязательства, отец главного героя купил какую-то комбайн для изготовления Маргариты в кредит и пытался его сдать, сын пытался сдать, и ничего не получалось, пока он не дошел до самого-самого верха, до ФРС, да, на Федеральной резервной системы, и зашел к людям, принимающим решения, и, собственно, попросил их принять решение, чтобы он мог свернуть этот аппарат, да, чтобы что-то сделать с закредитованностью населения. Вот, они показали, как они решения принимают. Там был такой стол, как в «Поле чудес». И они отрубали курицу голову и пускали ее, где она падала, а то решение они вводили. В общем, решением по вот этому комбайну для Маргариты было, что теперь ваш комбайн стоит 10 триллионов долларов, что-то такое, да, то есть абсурдность. Забавный пример. Вы посмотрите на санкции Европы и США. Все эти санкции на руку только Америки, да и Украину от европейского рынка отлучили. Значит, ну, это изначально так. Отвлечемся немного. 504-й пишет, Настя в правильную сторону мыслила, это по поводу спать с мужиками. Важна общечеловеческая ценность, взаимное уважение. И речь не про право спать с кем хочешь, а любить, жить, иметь семью согласно своей личной ориентации, а не как кто-то требует. Ну, не так. То есть вы, конечно, тоже наводите там определенный, да, туман, это не так. Про преимущество меньшинств любых, да, это инструмент изменения этики. Меньшинств любых, причем, не обязательно сексуальных, да, в данном случае не обязательно ЛГБТ. Вот просто с ними так работают. И это же вопрос изменения там, сознания общественного, а не защита прав этих самых меньшинств. У них прав гораздо больше, чем у вас, но вопрос не в этом. В Германии литр дизельного топлива стал стоить 1,92 вместо 1,7 за литр, сообщает Степан. Александр Самойлов пишет, почему все молчат, тысячи людей без работы остаются, закрытых предприятий, а цены космос. А какие предприятия закрылись-то? Икея, что ли, которая там вчера прекратила работу, она по закону должна платить. Она сказала, что она в мае вернется, вот все эти месяцы, она же сама... не работники решили уйти от нее, она должна 2/3 получки платить, 2/3 ставки. Где присутствовала с момента создания антимонопольной службы? Они не видели, что рынок России монополизирован тем же Microsoft. Да, видели, конечно, и попытки перейти на отечественный софт были с разной степенью успешности. Потому что мы пока видим санкции, по большей части, без ответа. Ответ только начинается, да, начался он с закрытия неба. Я думаю, что скоро очень жарко будет. Ну, потому что, например, при невозможности там обслуживаться по Майкрософту, то, соответственно, я думаю, что что-то случится с их лицензиями каким-то образом. Но такое же тоже может быть, да, временно, временно, какой-то мораторий в связи с неисполнением, да. Вот, значит, видели видеообращение молдаван про поведение беженцев с Украины? Нет, не видел. Значит, что еще? В белгородском зоопарке родились лемур и сурикат. Имена детенышам еще не выбрали. Скорее всего, это предложат сделать посетителям зоопарка. Это Rainbow Blue сообщает. Вот, значит, много комментариев, которых не могу зачитать в эфире в силу содержания в них определенных скабрезностей. В эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Андрей, меня зовут.
Алло. Да-да, говорите, Андрей, мы вас слышим.
Смотрите, ну, во-первых, такая маленькая ремарочка. До кошек, конечно, добрались, но до собак еще раньше. Собак тоже у нас в России в ПЦИ гнобит. Вы понимаете, какая ситуация интересная? Вот сейчас Toyota прекращает деятельность, правильно? Объявили.
Ну, люди, она прекращает или приостанавливает, скажите мне?
Якобы люди получили уведомление об увольнении. То есть это значит, уже останавливает. Вопрос, а почему тогда, если уж все равно все, как это, похерено, не знаю, можно говорить...
Не, нельзя нет, таких слов говорить.
Нельзя, не буду больше, хорошо. Раз все, на все всем наплевать, не национализировать эти заводы и не начать выпускать там машины и сохранить рабочие места.
Дмитрий Анатольевич Медведев, этот наш воин в сияющих доспехах, об этом говорил, кстати говоря.
Да, ну, значит, я пропустил.
Я говорю, нет пока еще ответных наших действий. Они рассчитываются, да? То есть у нас сейчас правительство, если вы следите за повесткой, да, оно занимается помощью экономики, помощью бизнеса, да, там, соответственно, отмена, введением налоговых каникул и так далее и тому подобное. Но я думаю, в параллель рассчитываются ответные действия. И поэтому, конечно, Дмитрий Анатольевич-то, наверное, там радикально зашел, что называется, с козырей, но тоже, я думаю, подобные методы обсуждаются как и по Майкрософту, так и по другим историям.
Металлолом сегодня упал в два раза в цене, Денис.
Ну,
это говорит о том, что наши металлургические заводы прекращают его покупать и приостанавливают деятельность. Такой нехороший звоночек, на самом деле.
Я бы, честно говоря, не делал бы выводов каких-то долгоиграющих. Давайте посмотрим на динамику. Пишут, что Toyota приостановила, они уходят. Не поставлять на Запад наш нефтегаз, пускай дровами топят. На автомобильных заводах сборка по большей части. Не забывайте, комплектующие не только на Китае. Сомкнулись. Бабка на скопеньке говорит, правительство ждет, пока выздоровеет Жириновский, он-то им насоветует. Да. Пора заняться изъятием западных активов. Давайте поговорим с вами, что ли. В эфире слушаю вас.
Добрый вечер, Александр, Москва.
Здрасте.
Хотелось бы ваше мнение услышать по двум вопросам. Первое, насколько я помню, вчера вечером еще Кадыров попросил у Путина разрешение на операции в Харькове, в Киеве.
Но он сегодня сказал, что это перешло уже за всякие нормы морали.
Да. И почему до сих пор не дали ему разрешение? Путин чего-то боится, опасается или что? И второй вопрос.
А я думаю, что ответ кроется в словах Путина, что у нас все идет по плану, да, и цели будут выполнены. Поэтому каким-то новым дополнительным специфическим действием пробегать пока нет смысла. Хотите, я вам расскажу про чеченцев и Донбасс? Замечательная история. Не знаю, если еще не рассказывал в эфире.
А можно второй вопрос еще краткий? Сегодня знакомые звонили родственникам в Италию, и они сказали, что с сегодняшнего дня они будут беречь отопление, газ, потому что газ очень сильно подорожал. и у них буквально нет денег, чтобы топить, потому что там...
Да это правда, это правда.
И, соответственно, да, и, соответственно, что будет с этими санкциями и с политикой вообще в Европе, если народ начинает немножечко осознавать, к чему приводят санкции против нас.
Да, ну вот смотрите, я тут забегал краем глаза в одну онлайн-конференцию политологическую, и вот она международная такая, да, такая, то есть со специалистами. И там что я увидел? То, что вот некоторые специалисты из Германии, они прям сидят укутанное тепло. Я потом спросил у одного, честно, порядком холодно. Холодно, проблемы с отоплением. Вот, по поводу, да, чеченцев и Донбасса, история такая. У меня есть товарищ мой хороший, Игорь Консул. Вот он там много, ну, местный, донецкий, да, он там много воевал и сейчас, собственно, этим занимается, да. Вот, и он рассказывал историю 14-го года. Они попали в окружение, а тогда, соответственно, пришел слух, что приехали кадыровцы, да, слух на ту сторону, он там в них вселял просто ужас, да. И они попали в окружение, и закончилось БК. Вот сколько их там было? Человек, ну, 10, наверное, да? Вот. А он сам татарин, Игорь. Вот. И он сказал, что вот мы думали, как? Ну, потому что это никак не выйти. БК нет. БК — это боекомплект, патроны, да? Патронов нету. Вот, соответственно, впереди враг. Нам мимо него проскочить хоть как-то. Он же обстреляет, и мы, ну... погибнем, там будут проблемы. И они придумали эту штуку, они начали всей толпой кричать «Аллаху Акбар», да? Соответственно, те подумали, что это те самые кадыровцы приехали, испугались и отступили. И они выскочили из этого окружения. Вот он лично рассказывал, смысла врать не вижу я в тот момент, да? Вот, но история забавная, да, история забавная. Я думаю, что вот это отношение, да, там осталось, и поэтому... Соответственно, Кадыров занимается такой специальной психологической операцией, как мне кажется. Вот, хотя наша большая спецоперация идет по плану. Вы в эфире, только у нас буквально пару минут до новостей.
А, здравствуйте.
Здрасте.
Сергей, Москва. Вы знаете, вот интересная вещь. Все почему-то думают, что санкции введены или будут отменены, если мы нанесем какой-то ответ, национализируем заводы, отнимем самолеты, а мне один парень сказал, неужели ты думаешь, что вот им нужны будут эти самолеты? Самолеты уже стоят на бетоне, которые не, по лицензии, и их никто не будет забирать. Они им не нужны. А все эти санкции...
А платить-то они как за них будут, расскажите мне.
А вот как, кому они собираются платить?
Вы, пожалуйста, почитайте в интернете, что такое, например, дублинские лизинговые компании, и сколько им надо платить в марте за 520 бортов.
Читал.
Ну?
Читал. Но это же все, там очень много тонкостей.
То есть платить им не надо, да?
И они могут остаться у нас на бетоне, ведь это сделано для того, чтобы нам было хуже. И также по поводу заводов «Тойоты». Ну, национализируем мы их. А что мы будем производить на них?
Будем производить автомобили. Будет, ну, как кто-то предложил, не Тойоты будем называть, а Койоты, как Китай, собственно, делает и не заморачивается. Скопировать, это Александр вот пишет. Так, важное сообщение для автомобилистов. Важное сообщение для автомобилистов. Кватрик пишет. Внимание, 3 восклицательных знака. Только что мимо меня проехал мотоциклист, 3 восклицательных знака. Начинаем смотреть. По зеркалам. Сейчас мы перейдем с вами к новостям, а после новостей мы поговорим о делах, касающихся нашей жизни, и не только нашей жизни, да, и у нас будет в эфире гость. А пока новости, давайте послушаем, что там нового произошло.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве. Это пятница, 4 марта. Хотя по факту это, конечно, четверг, потому что завтра рабочий день. Но, тем не менее, будем считать, что пятница, и продолжаем наше обсуждение. Я вам говорил, что после выпуска новостей у нас будет гость, и будем обсуждать, как бы, жизненно важные для нас моменты. Ну, по крайней мере, для меня... Я человек пожилой, эта тема меня интересует. Думаю, что многих из нас тоже. Итак, смотрите, я сегодня в ряде средств массовой информации увидел такие оценочные сюжеты о том, что лекарства заканчиваются, там существуют очереди, люди скупают все ящиками, и на самом деле уже каких-то лекарств нет. И, в общем, в целом, видимо, они тоже все под санкциями, скоро пропадут, подорожают 100 тысяч раз и так далее. Я решил выяснить, действительно ли это так, потому что, ну, там с продуктами это более-менее мы там импортно замещены, то с лекарствами ситуация разная, да, и есть лекарства жизненно важные, действительно. Я решил разобраться, и поэтому пригласил сегодня в гости, да, к нам в эфире у нас Евгений Олегович Нефантьев, член Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле. И вот я хотел обсудить с ним, действительно ли вот эти настроения, скажем так, тяжелые в ряде популярных деловых средств массовой информации, да, они отражают действительность. Действительно, у нас лекарства скоро закончатся, все там инсулины, аспирины и все, что нам важно, попадет под санкции, и скоро лекарств не будет, поэтому, собственно, люди делают вывод, да, и скупают запас на там 8 тысяч лет. Вот Григорий СПБ пишет, это вранье уже сейчас. Вот, а что вы нам расскажете? Здравствуйте, Евгений Олегович.
Добрый день, Александр. Я расскажу, что первое, что лекарственные препараты под санкцию не попадают. Второе, что действительно лекарственных препаратов у нас значительная часть тех, которые продаются в аптечных учреждениях. То есть это примерно 40% в упаковках и около 60% в деньгах. То есть нужно понимать, что под санкции не попадают. Все производители, кроме вот одного, прибалтийского, заявили о том, что как поставляли в Российскую Федерацию лекарства, так и будут поставлять. Вот. Поэтому могут быть временные трудности в связи с изменением логистических цепочек, потому что, допустим, Польша не всегда пропускает российские фуры. Вот такие сложности могут быть, но это, опять же, решаемо. То есть меняется либо логистическая компания, делается польская, чтобы эти польские грузовики возили или немецкие, либо морем, либо в обход.
Ну вот слушатели начинают писать, Олег, Майлз, они пишут, а вот Йо пишет, вчера в одной аптеке очередь 3 человека на улице аж. А в другой никого. Расстояние между аптеками 500 метров. Олег пишет, был вчера в аптеке, и вчера, и сегодня. Ни очередей, ни дефицита, ни подъема цен. А, значит, все скупают запасом на год, пишет там еще один слушатель. Вранье, да, про лекарства. Ну, смотрите, я понимаю, что у людей есть, скажем так, компульсивная реакция. Они ждут чего-то плохого и, конечно, пытаются как-то обезопаситься. Но я также слышал информацию, что люди приходят, смотрят, что все есть и не подорожало, покупают там 1-2 пачки то, что нужно, и уходят спокойно. Действительно ли это так? Потому что Максим пишет. Спокойно вчера забронировал, а вечером забрал лекарство французское. Вот, например, как можете прокомментировать?
Я думаю, что все слушатели пишут правду. Правда у каждого своя. И, значит, в некоторых аптеках могут быть очереди, в каких-то аптеках очередей нет. Но если посмотреть, как устроен фармацевтический рынок, то это есть склады производителей, есть склады дистрибьюторов и аптек. И, как правило, в товаропроводящей цепочке всегда в моменте находится примерно на территории Российской Федерации полугодовой запас. Соответственно, о чем-то бояться, что завтра не закончится, ну, точно не нужно. Вопрос в другом, что, к сожалению, сегодня действительно наблюдается определенный ажиотаж, какие-то панические настроения, да, люди пытаются купить на год вперед, стоять в очередях, и иногда, естественно, в моменте в каком-то аптечном учреждении это заканчивается, потому что, ну, ведь если аптека обслуживала условно там 200 покупателей в день, а к ней пришло 400 и еще и пытаются купить на год вперед, то точно будет очередь. Но, опять же, это никак не связано с тем, что лекарства куда-то пропадут. Это гуманитарный товар, он не попадает под санкции. Более того, на территории Российской Федерации действует регулирование цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства. лекарственные препараты, а это больше 40% того, что продается в аптеках, и это самые основные лекарства. Государство на них контролирует цены. Поэтому, на мой взгляд, к дефициту может привести только ажиотаж и паническое настроение. Если брать лекарства, допустим, для хронических больных, в каких-то разумных примерах, при объемах, на 2-3 месяца, вообще никаких проблем не будет. То есть лекарства возили, возят и будут возить.
Ну, я вспоминаю историю, да, мы проживали похожее по ковиду, когда, как же назывался препарат-то, какой-то он достаточно такой специфический, но все услышали, что он именно от ковида
помог. Он противомалярийный.
Да-да-да, я не
его
помню.
Его все пытались купить, плаквенил назывался.
Нет, еще до плаквенила был какой-то другой, да. Вот, и же ее тоже за ним стояли, его перепродавали, перепокупали. А такая же история была вот с точки зрения еды, да. Все сначала закупились гречки, там с ней началась проблема. Я уверен, многие ее едят до сих пор. Ну, вот ту самую, там, начало 20-го года запасенную. Вот. И такая же история была с имбирем. Кто-то пустил информацию, что имбирь суперлечебный, там на него ценник взлетел, цена, он подорожал и пропал. Потом появился по прежней цене, когда вот этот ажиотаж спал. Но лекарство, тем не менее, да, это вещь важная, чувствительная, поэтому, наверное, общество так реагирует. Но вот даже наши слушатели подтверждают, да, что нет очередей в таком количестве, как об этом пишут уважаемые СМИ. А уважаемые СМИ тоже ошибаются. Жена работает, вопрос хороший, жена работает в фармацевтике, заводы по России. Говорит, что лекарства состоят на 80% из иностранных составляющих. Вопрос. А что с субстанциями? Субстанции подсанкционные? Нужны нам какие-нибудь субстанции фирмы Bayer? Используем мы, не используем?
Значит, субстанции тоже для лекарственных препаратов не попадают под санкции. Это первое. А второе, что весь мир в основной своей массе используют индийские и китайские субстанции. Но так рынок субстанций устроен, он глобальный. То есть Индия и Китай производят для всего мира. Индия и Китай, у нас с ними вообще никаких проблем нет. Вопрос в другом, что сейчас государство сделает очень много изменений в регуляторике, которые на самом деле положительно скажутся в итоге и на, ну, на ценах, сложно сказать, потому что все-таки доллар растет, да, вот, но точно на наличии. То есть сейчас будет сильно упрощаться регистрация лекарственных препаратов. И будет сильно упрощаться внесение изменений по изменению субстанции, то есть когда меняешь поставщика субстанции. То есть на самом деле все озабочены этим вопросом, и у нас в Российской Федерации, благо, работают профессионалы. Профессионалы как в самой фармацевтической отрасли, так и в регуляторах, и в Минздраве, и в Минпромторге. Я проходил еще с той стороны, еще не работая в Государственной Думе, 2020 год, совсем недавно, когда вот то, о чем вы говорите, Александр, тогда был ажиотажный спрос, но при этом этот ажиотажный спрос был связан буквально с несколькими десятками препаратов, когда пытались все скупить и положить их себе в аптечку, домой, а вдруг пригодится. И тем не менее, и российская фармацевтическая промышленность, и дистрибьюторы, и иностранные производители все справились, вы же видели, пустых полок не было. И, собственно говоря, и в этот раз не будет. Самое главное – не нагнетать ажиотаж.
У меня вопрос такой, смотрите, ну вот я знаю там по ритейлу, например, когда по рядам видов товара, да, люди работают со срочкой платежа, и поэтому сейчас меняют цены. Вот прямо сейчас, поскольку понимают, что им платить уже по другому курсу за тот товар, который на полке сейчас, они меняют цены. И какой-то товар они придерживают сейчас, не выставляют на полке, потому что не понимают пока, какую цену ставить. Но это касается, например, люксовых брендов, там, каких-то очень таких дорогих товаров, товаров сегмента, который нам с вами не нужен никогда будет в жизни, и большинство наших слушателей тоже. Вот вопрос, а подобные процессы могут идти в аптечных там, организациях? Могут они сейчас чего-то придерживать для того, чтобы пересчитать и выставить по другой цене?
Значит, лекарство делится на две части. Одна часть, которая регулируется государством, и другая часть, которая не регулируется государством. То есть все-таки основные лекарственные препараты, самые основные, регулируются. Поэтому их взять и пересчитать и поставить там от фонаря какую-то цену точно не получится. Потому что государство видит, есть система маркировки, и государство в моменте может увидеть, по какой цене условно купили, по какой цене продали. Это первое. Второе, что касательно второй части, которая не регулируется. Аптечный рынок, вообще фармацевтическая отрасль, она очень конкурентная. И поэтому, если поднимет один, а не поднимет другой, то пойдут в ту аптеку, которая не подняла. Следующий момент, это что касательно придержать. Теоретически, если это не обязательный ассортимент, его, конечно, придержать можно. Вопрос, как бы, зачем? Вот, это первое. А во-вторых, государство, опять же, увидит, потому что система маркировки позволяет видеть в моменте времени, где, на каком этапе у производителя, будь то, или у дистрибьютора, или у аптеки, или аптечной сети есть товар.
Вот, кстати, вопрос про систему маркировки. Извините, что перебиваю, это важно. Мы слышали сегодня от правительства, что для стимулирования рынка, да, для облегчения предпринимательской деятельности, часть вот этих требований по маркировкам, ну, я так понимаю, это касается тем, вот, на вроде «Честный знак» там и так далее, да, она будет, скажем так, облегчена. Вот что касается регулирования фармрынка, здесь... Вы предполагаете какую-либо отмену там или временное приостановление контроля этой маркировки? Потому что я помню, были какие-то сложности, когда в аптеке это увеличивало очереди, когда надо было два раза, да, провести сканером по одному и тому же товару, чтобы в эту систему попасть и так далее.
Ну, на сегодняшний день все-таки мы же в этой системе уже не первый день рынок. И на сегодняшний день уже многое отладилось, и я думаю, что отменять систему маркировки для лекарств, это будет не в пользу наших сограждан. Потому что система маркировки, она дает 100% гарантию. Если раньше хоть 0,01%, но было контрафакты, фальсификаты, мало, но были. Сегодня любой покупатель, который приходит в аптеку, на 100% гарантируется, что он не купит ни фальсификат, ни контрафакт. Следующий момент, что эта система позволяет в автоматическом режиме отслеживать любую отбраковку. Эта система позволяет сделать таким образом, чтобы лекарственные препараты, которые были отгружены государству за бюджетные деньги, нигде и ни при каких обстоятельствах не появились больше в каких-то розничных продажах. То есть это снимает на самом деле массу вопросов, и для государства, и для наших сограждан. В общем-то, система работает, и брать ее и просто и отменять или приостанавливать, я не думаю, что это будет правильное решение.
Вот, ну,
О чем говорили? Это говорили о тех категориях товаров, в которых маркировка еще не введена. Потому что введение маркировки – это болезненный процесс. То есть, когда мы фармацевтический рынок только начинали этим заниматься, в тот момент, когда я еще работал не в Государственной Думе. Это было тяжело. Но, в общем-то, все отладили, и на сегодняшний день это работает.
Понятно. Но вот в целом, такой общий вывод из нашей беседы, какой можно сделать, да? Что никакой катастрофы не случилось и не случится. Что есть определенные там в моменте ситуации, связанные с повышенным ажиотажем, но они пройдут, да? То есть это временные сложности, и то ситуативные в каких-то конкретных там аптеках. Вот, а в целом состояния катастрофы нет, и переживать не стоит, да, за наши лекарства.
Я думаю, да. Потому что если взять 2014 год, когда доллар взлетел, вы помните, в несколько раз, тоже был ажиотажный спрос. Тоже это продолжалось там, больше недели, но тем не менее ажиотажный спрос спал. Лекарства в аптеках никуда не пропали, импорт никуда не ушел, и, собственно говоря, жизнь продолжается.
Спасибо за исчерпывающий ответ. Это, я напомню, у нас в гостях был Евгений Олегович Нефантьев, депутат Госдумы, член комитета Госдумы по промышленности и торговле, и мы обсуждали ситуацию с лекарствами. Спасибо, Евгений Олегович, приходите еще. Вот, что хочу сказать, да, что, в принципе, несмотря на катастрофические... наши с вами ожидания, у нас вообще в моментах стресса, да, повышенное катастрофическое сознание, да, мы начинаем делать выводы самые плохие ситуации без наличия каких-то данных. Я вот сегодня тоже там общался с представителями различного бизнеса и вот пытался выяснить, что нас ждет, когда и насколько они нам цены будут повышать. Но в целом могу сказать, что по продуктам действительно более-менее все нормально. Конечно, наверное, какие-то проблемы с, я не знаю, там, с французским вином наблюдаться будут, там, в силу, да, санкций и ограничений, но вот по идее, как мои собеседники меня сегодня убедили, да, мы вполне себе там в своем внутреннем рынке живем, и у нас там достаточно своего, да. Единственный момент, упоминают, что там в тех же самых, там, например, в мясо курицы, по которой мы первенство вообще держим, да, и экспортируем ее, там есть и лекарства определенные, да, для этих самых кур, да, которых лечить надо, они экспортные, там есть экспортная часть, но в целом как бы там принципиально это как-то не подорожает. Вот, пытался в этом разобраться, будем так или иначе разбираться в аспектах нашей новой жизни. Чуть не сказал, пока она не закончится. Ну, пока эти обстоятельства не перейдут в состояние какой-то нормы. Но вот буду какие-то темы брать, там в том числе и по топливу поговорим, да, потому что топливо, посмотрите, не дорожает, да, интересно, почему. Перебьемся без Брунелла Кучинелли, пишет Анна, это очень смешно. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Москва, говорит Леонид. Очень много сейчас людей уезжают из Москвы, причем с концами. Такую тенденцию наблюдаю последнюю неделю.
А очень много людей, это сколько конкретно?
Конкретно...
Вы наблюдаете ее где? Вы в аэропорту работаете или где?
На работе оформляю животных, вакцинирую. Если в начале ковида люди уезжали на время на Кипр или куда-то в эти страны, чтобы потом вернуться, переждать, то сейчас многие с концами улетают.
Ну, многие, это сколько? Вот вы сколько, 100 тысяч выписали вакцинных паспортов?
Если оформление обычно раз в месяц, раз в два месяца, то сейчас за три дня 5 человек.
Ну, 5 человек, это, конечно, серьезное количество. Надо сделать выводы такие, что у нас все любители животных массово бегут. Вы знаете, мы любим в последнее время делать выводы из нашего личного, достаточно ограниченного опыта. У меня сосед, у меня на работе то-то, значит, все пропало. Вот. Валерий спрашивает, как ты улетишь туда без ВНЖ и без денег? Да, это хороший вопрос. Сегодня, кстати, тоже шутку видел в интернете, все вот собирался вам ее доложить, смеялся. Вот, это же называется, и в наших обстоятельствах, да, кто-то достаточно... Прикольно, да, сочиняет шутку. Шутка следующая, да. Из-за запрета на поставки микрочипов в России остановлена вакцинация. Вот это в контексте наших старых-старых ковидных обсуждений. Вот, о чем еще хотел сегодня поговорить, да? Про лекарства поговорили, про президента поговорили. Давайте про переговоры, что ли, поговорим. Вот, вчера они прошли, я так понимаю, вы следили, да, и сегодня пошла информация по ним, что они должны быть в тишине, в закрытом формате. И это сказал, между прочим, и Песков, и это сказали представители украинской делегации, что вот будет больше продвижения, если будут разговаривать в закрытом формате. Простой вопрос к вам. Я сейчас изложу свою позицию, да, к вам простой вопрос. Почему вы считаете, что... Приговоры вот эти теперь... Почему, вернее, как вы считаете, приговоры они собираются проводить в закрытом формате? Он и так, в общем-то, не особо открытый сейчас, да? Мы знаем только какие-то отрывки. Вот он и так не особо открытый. Почему его нужно закрывать? Почему его нужно переводить в тишину? Телефон прямого эфира вы знаете, да, на всякий случай 8-495-7373-94-8. Вот, звоните, будем с вами... обсуждать. Борис Семенович звонит достаточно давно. Давайте с ним поговорим. Да, Борис Семенович?
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, вот я вспомнил фильм «17 мгновений весны». Помните там совещание этих американских представителей спецслужб и этого генерала немецкого? Вот он там как раз они собирались обсудить, в конце концов, судьбу будущих руководителей. То, может быть, это я высказываю, конечно, предположение свое, может быть, они действительно хотят заикнуться о том будущем, что ждет руководителей
Киева. Ну, Мединский об этом прямо говорит. Это у него в планах. Он об этом говорил вчера. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Здравствуйте. Купрум здесь.
Да.
Давненько не звонил вам. Ну, вы знаете, конечно, это очень здорово делать выводы на основании ненаучно-исторического фильма, но на самом деле, что касается переговоров, как вот нас учили, всегда надо устраивать какие-то границы. Соответственно, если ты закрываешь переговоры, то основные границы две. Первая граница. Либо тебе нечего сказать, от слова совсем, ну, нечего вынести в открытое информационное поле, либо действительно есть какая-то информация, которую нельзя раскрывать. Поскольку со стороны нашей, со стороны России, вполне могут быть достаточно конструктивные и непубличные вопросы, то я, в общем-то, больше склоняюсь ко второму варианту, что, чтобы не трепали, чтобы было понятно, что утечка не с нашей стороны, а утечки обязательно будут, потому что эти утечки надо переиначивать, непременно переиначивать, чтобы использовать в своих интересах, то, наверное, если так вот грубая оценка, действительно, с вероятностью 75%, может быть, там даже 80%, с нашей стороны там озвучиваются предложения, которые вот эта вот группа переговорщиков с той стороны, которая максимум, что может сделать, это с минимальными искажениями, а информация о передаче искажается, это тоже общий принцип. Это может передать туда, куда-то наверх. При том, что почему переговорщиков, с одной стороны, достаточно много, ну, то есть не двое, здесь работает принцип так называемый там, 4 или 6 глаз. Один говорит, другой думает, третий забалтывает. Ну, в хороших условиях делается так, здесь, конечно, все сложнее. Так что шанс, что действительно будут какие-то сдвиги, на мой взгляд, есть. Ну, я всегда был оптимистом.
Ну, мне кажется, что, смотрите, да, я тоже с вами, не знаю, не поспорю, но подискутирую, да, пообсуждаем. Значит, момент первый. Во-первых, понятно, что они эту информацию, как вы говорите, излагают и своему руководству, и наверняка дальше, да. Вот. А то, что выплывает как бы в публичное поле, мы видим, что руководство, как минимум, киевское, это берется сразу отрицать. Мы ничего не отступим, не сдадим. А как, о чем тогда переговоры, если эта позиция такая, да? То есть получается, что позиция публичная, да, она основана вот на тех фрагментах обсуждений, да, она их отрицает, и, соответственно, это сложности. Да, в таком режиме сложнее договориться, об этом, собственно, украинские товарищи и говорят. Ну, не знаю уж, какие они нам товарищи, но они об этом заявляют. Вот, это одна версия. А вторая, может быть, есть попытка на месте быстро решить важные вопросы и не ждать ответа через океан из другого часового пояса по каждому там небольшому вопросу. Потому что это удлиняет и переговоры, и подготовка, и переносит места, и так далее. Как считаете?
Ну, то, что решение, центр принятия решений явно не в группе, которая приезжает на переговоры, у меня не вызывает никаких сомнений. И, конечно, все не так просто, что вот это кто-то, кукловод, дергает за ниточки, все на самом деле гораздо сложнее, потому что это целый клубок интересов. Ни в одной стране нету единой когорты. Извините, тут у меня не могу...
Да ничего, я слышу, это нормально.
Ни в одной стране нет единой когорты властной. Каждая властная когорта, она имеет свои подразделения, имеют они свои интересы, периодически интересы переплетаются, потому что, ну, понятно. И я вообще, честно говоря, даже не представляю, как это можно договориться таким составом.
Посмотрим. Нас, к сожалению, надо нам уходить на новости. Спасибо, Купрум, что высказали ваше время. Звоните почаще. Сейчас новости, после новостей продолжим обсуждение.
Специальное вечернее. Не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве. Пятница, 4 марта. Пятница не настоящая, да, поскольку завтра рабочий день, но нам все равно хорошо, что сегодня пятница. Начали обсуждать мы... да что мы начали обсуждать? Все мы обсуждаем. Вот, напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Если хочется что-то сказать, как-то прокомментировать, звоните, поговорим. Мы про переговоры говорили. Вот Сергей, прошу прощения, сердитый кролик пишет. Такое ощущение, что Россия Украину троллит этими переговорами. Переговариваемся ради картинки, а сами делаем свое дело. Четко и настойчиво, строго по плану. Да и состав делегации Российской Федерации несерьезен для такого исторического момента. А почему он несерьезен? Мне кажется, вполне. Мне кажется, вполне нормальный. Люди галстуки умеют носить, разговаривать умеют, позицию доносить. Ну, мне кажется, все в порядке. Вайс звонит. Давайте с Вайсом поговорим. Слушаю.
Да, добрый вечер, Александр. На самом деле, я считаю, что данные люди со стороны Украины вообще потеряли влияние на ВСУ. Не надо делегировать ВСУ, там полно укрфашистов. Я вот переписывался вот с этим чмырем, который пытался меня убить человеку за 50 лет, а с такими промытыми мозгами сует мне ту статистику наших потерь, которую я уже посмотрел по стримам украинским, которые публикуют блогеры, которым 14-16 лет на Украине. Там полностью все промыто, я вам точно говорю.
Вы знаете, поэтому... давайте я немножко это разбавлю, да, расскажу вам историю про 14-летних блогеров, которые меня впечатлили когда-то. Я вот с тех пор свои отношения сформировал к украинским источникам вообще, да, то есть я их там долгое время читал, но не только блогеров, да, и средства массовой информации, но мне понравился серьезный рассказ какого-то 14-летнего, ну, видимо, 14-летнего, да, специалиста. Они обсуждали танк «Армата». Меня это восхитило, потому что этот набор букв потом ряд СМИ у себя разместил как комментарий специалиста. А комментарий специалиста был такой. Речь шла о слабости танка «Армата», о его плохой конструкции. И в какой-то момент он там описывал, как он его будет брать на абордаж штурмом. Вот, и он руками вырвал, ну, в описании, да, этого подвига, Радио Украина, он руками вырвал люк мехвода, да, он описывал, я вырву люк мехвода и спокойно доберусь, танк плохой, да, я вот понял, какие титаны нам противостоят, и больше это дерьмо не читаю.
Александр, в любом случае, какие бы у нас ни были танки, в украинских танках всегда на одну гусеницу, на один ствол будет больше. Вот по поводу данных переговоров, все сейчас, естественно, вот эта представительная группа, якобы, которая, я думаю, в любом случае не заинтересована ни в каких гуманитарных миссиях и гуманитарных коридорах, на которые рассчитывает действительно российская сторона. Да, переговоры надо продолжать, но также их водить за нос, пудрить мозги, лапшу вешать на уши, если они такие тоже от нас этого ждут, и в том числе втирать очки. Это я говорю на полном серьезе. На самом деле они, естественно, ждут на нарастающую не только риторику антирусскую, антироссийскую в отношении нас со стороны их еврофашистов и еврогитлеровцев, которые ими манипулируют, и вашингтонских, памперсных, так называемых, Байденов различных. И в том числе на дальнейшее давление, чтобы данные переговоры зеркальным образом сублимировались в Хасавюртовские соглашения, когда из нашей армии, к сожалению, сделали Челноков. Шаг назад, шаг вперед, два шага назад. Поэтому эта бесперспективность той миссии, которая нацелена Россия, это вполне определенно. Я еще сразу скажу, вчера после этих переговоров я слышал выступление Шмыгаля, премьер-министра Украины, который призывает про всем стримам, в том числе вот с этими блогерами, у которых промыты мозги, и у них не только проблемы с русским языком, но и с родным. Они призывают вооружать школьников чуть ли не с 12 лет, чтобы противостоять.
Это, кстати, к вопросу о вступлении в Евросоюз. Тут сегодня на эту тему много сообщений было, в том числе и Гитас Науседа, известный нам, да, говорит, что надо как можно быстрее Украине дать статус кандидата в Евросоюз. Быстрее надо принимать, она это заслужила. Слушайте, ну, граждане, вы же понимаете, осознаете тот факт, что там роздано какое-то количество десятков стволов. Какое-то количество этих стволов оказалось уже на Авито и прочих аналогах, да, украинских, как там... Не помню, название Excel, что ли, он называется, этот сервис. Или, ну, есть фотографии, да, где люди, вот, продаю калашников без документов, там, 50 тысяч гривен, по-моему, да, я ценник
видел. Ну, а я просто...
Вот, и вопрос, как этих людей, да, принимать в Евросоюз, где нет границ? Где эти люди с калашами окажутся, они что будут делать? Я вот еще напомню, что Эммануэль Макрон... Сколько? Годик назад, да, рассказывал про жуткий украинский криминал, который захлестнул французские города. А теперь он будет вооруженный. Поэтому про Евросоюз. Эта история, мне кажется, прям мифическая. Также это касается и ряд других заявлений.
Ну, это не просто мифическое, это катализатор, например, поступающему вооружению теми санкциями, которые сейчас сыпятся на нас. все это было заранее ратифицировано, в том числе поступление вооружений. Но чтобы вступить в Евросоюз, тем более в нынешнем положении той же Молдавии, эти организации, в том числе и НАТО, забюрократизированы. И очень не рассчитано на сиюминутное так называемое волеизъявление даже западных руководителей, в том числе Жозепа Борреля, который сказал, мы вообще эти вопросы не рассматриваем.
Не, но если надо будет, они, конечно, это достаточно оперативно могут сделать.
А я вам приведу пример просто. Они морочат голову уже 50 лет той же Турции, той же Албании. Все переставив с ног на голову, когда их приняли в НАТО, но не принимают в Евросоюз. Поэтому такая же история с Финляндией, где народ, несмотря на то, что есть антироссийские настроения, но тем не менее не горит желанием, глядя на другие страны, в отличие, там, например, от Черногории, от Сербии, которым они тоже как бы неровно дышат, чтобы быть непосредственно уже под пятой не только Шольцев, Джонсонов, маразматиков и, например, тех же Макронов, манипулируемых из Вашингтона, но и полностью лечь под американцев.
Спасибо за ваше мнение. Вот новость читаю. Президент России в телефонном разговоре с Шольцем сказал, что надеется на конструктивную позицию Украины на переговорах по урегулированию. Об этом сообщается в заявлении на сайте Кремля. Ну и также он рассказал Шольцу о намерении выполнить все задачи военной операции. Путин изложил российские принципиальные подходы в контексте проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Подробно разъяснил ее цели и задачи, которые непременно будут реализованы. Посмотрим, что нам завтра расскажет Шольц. Мне кажется, реакция тоже будет интересная. Продолжаем с вами. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите. Алло.
Алло, это говорит Москва?
Да.
Можно с ведущим поговорить?
Ну, попробуйте.
Ну?
Алло.
Алло.
Да-да-да.
Алло. Я с ведущим хочу поговорить.
Да вы говорите с ним уже, прямо сейчас.
Меня зовут Валентина. Я из Подмосковья. Ну, вот по теме, например. Вы слушаете?
Ну, я слушаю, говорите.
Американские и европейские политики – это злые, жестокие люди, ни чести и ни совести. Они зациклены на уничтожении России. А это, по-моему, уже эпидемия шизофрении. И убедить в чем-то их невозможно. Это нужно терпеть, но сколько терпеть – неизвестно. Возможно, это последствия ковида. Но как жить людям в такой обстановке и сколько это продлится? Пусть быстрее заканчивается вся эта вакханалия. Мне не стыдно, что я русская. Успехов нашим солдатам. Шизофреники пусть сгинут из нашей жизни. Я дитя войны, мне 84 года. Все.
Спасибо. Не могу комментировать такое эмоциональное высказывание, но, правда, считаю, что это сделанный вывод относится не только к американским и европейским политикам. Это вообще достаточно... Политика вообще дело такое специфическое. Анна, вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Алло, что-то не получилось у нас с телефоном. Ну, попробуем еще. Я думаю, надо нашу машинку на всякий случай перезагрузить сейчас. И она снова восстанет и позволит нам общаться. А Майлз 922 комментирует эту историю про люк мехвода руками. Ну да, я тоже, говорит, когда-то играл в эту игру. Не примут украинцев в Евросоюз. Едят сало и не знают Коран, считает 017-й. Да, честно говоря, вы знаете, вот им надо те самые, новости производить. Это же в истории во многом она в информационном поле происходит. Поэтому, соответственно, они на эти темы и высказываются, и будут высказываться, и так далее. Вот. Пентагон, например, заявляет, что он на всякий случай, как бы чего не вышло, чтобы эти что-нибудь не перепутали, открыл прямую линию связи с Минобороны России, и даже ее испытал с целью предотвращения различных конфликтов и инцидентов. Как же они не хотят вступать в конфликт? Как же они боятся воевать? Они готовы посылать наемников, они готовы посылать различных нацистов, они готовы их вооружать, готовы делать все, что угодно, но как же они не хотят воевать? Прямая линия связи Пентагона с Минобороны действует. Россия подтвердила это в ходе нашего первого испытания. Они ответили на звонок. Так что мы знаем, что они знают, кто звонит. Мы знаем, что они знают, кто звонит. Да? Ну вот дозвонились до России, по телефону Россия ответила. Я напомню, некоторые товарищи много лет приглашали Россию воевать. Да, говорили, вот, Россия, агрессор, то все. Ну, смотрите, и вы тоже до чего-нибудь дозвонитесь, граждане американцы. Ну, это достаточно забавно. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется, что в Евросоюз Украину могут принять, лишь потому, что Россия этого не хочет. Знаете, вот идут на противовес. Вы не хотите? Ну, не важно, что там Украина не подходит. Там близко не лежала она с правилами приема в Евросоюз. Поэтому мы примем, потому что Россия...
Ну, и вы думаете, Макрон условный согласится на то, чтобы к нему приехали азербайджане с калашами?
Ну, а если он этого не понимает, когда приезжали...
Он это прекрасно беженцы. Понимает, он это прекрасно беженцы. Понимает, он об этом говорил, он это знает. Более того, я поэтому к Макрону-то пристал с этим вопросом.
Ну, значит, то же самое он за то, чтобы приезжали с калашами, а там разберемся. НАТО поможет, Америка поможет, они же на это тоже очень сильно рассчитывают.
Ну, честно говоря, я не думаю, да, я вот не вижу. И заявление Лагард тому пример. Анна, здравствуйте, попробуем, что сейчас со связи у нас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Николаевич, я, в принципе, не против переговоров. Только при одном условии, чтобы военная операция на время переговоров не останавливалась. Это первое. Второе. Мне кажется, они их решили сделать более закрытыми, хотя уж куда закрытие, я не знаю. Может быть, потому что Украина не хочет публично сдавать какие-то свои позиции. Возможно, поэтому. Возможно, я ошибаюсь. Но вот молодежь наша, она настроена, как это сказать, более агрессивно, что ли. Я сегодня с ребятами говорила, они считают, что переговоры наши с украинцами – это предательство тех 498 человек, которые уже погибли на Украине. А сегодня, наверное, уже и больше. Вот они считают, что это предательство этих ребят. Возможно, молодость горячится, а возможно, они и правы. Бог его знает. Что касается Евросоюза, ну, не знаю, насколько Евросоюзу нужна такая большая и пока малоуправляемая страна. Что они с ними будут делать? Все-таки страна-то большая, это европейский меркам. Это же не страны Балтии, как они сейчас просят себя величать. И не Румыния. Вы вспомните, как из Франции гнали цыган румынских. Они были гражданами Евросоюза, как из Саркози под Заскаленным выгнал за пределы Франции. Они, кстати, были без клаши. А выгнали в 48 или 72 часа, я уж не помню, как мерить. У Евросоюза сейчас полно проблем с мигрантами. Вон из Магриба. Один Магриб чувствует. Не знаю. Но я пока за переговоры, но только при одном условии. В любом случае, переговоры это лучше, чем военные действия, скажем так. Хотя я не считаю это войной. Мне сказал Верховный Главнокомандующий военной операции на Украине, я привыкла к тому, что приказы Верховного Главнокомандующего не обсуждаются. Может быть, я совсем потихоньку выживаю из ума, а может, уже совсем выживу, Бог его знает. Но у меня позиция такая. Молодежи моя позиция не нравится.
Ну,
вот и все.
А нам не нравится позиция молодежи. Спасибо, Анна, за ваше мнение. Что еще? Да, в общем, давайте пообщаемся с вами. Вы в эфире говорите. Алло. Жуть какая. Ладно, давайте с вами. Алло, говорите.
Добрый вечер. Илья Подольский.
Здрасте, Илья.
Из всего, что происходит, жутко, страшно. Я согласен с Анной вообще полностью, вот, и даже согласен с той молодежью, 41 год, вот, но меня больше всего очень сильно беспокоит в данной ситуации, это их энергетика, то есть атомные станции. Очень сильно я прям вообще волнуюсь, я сам энергетик.
Ну, вот эту провокацию про Запорожскую АЭС видели, да, сегодня?
Да, я видел все вот это, понимаете, то есть вот эти провокации, пускай они останутся провокациями, чтобы дальше никуда не заходило. Потому что можно натворить делов, не даже без... вот я больше ничего говорить не буду, я потому что сам энергетик, я работал оперативным персоналом.
Давайте будем корректнее, да-да-да, давайте как бы...
Да, то есть я ничего говорить не буду, я очень сильно за это переживаю. Надеюсь, что все будет нормально, и ни одна атомная станция не пострадает и будет работать в штатном режиме без аварий. Чего желаю всем энергетическим комплексам, которые есть. А так, конечно, ситуация вообще из ряда вон нехорошая. Всем хорошего настроения и мира над головой.
Спасибо, спасибо. Мир над головой, да, это правда, это важно сейчас. Значит, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Вопрос очень простой. Что вам показалось важным за последние сутки? Да, переговоры, выступление Путина на совбезе, очередные санкции против нас в какой-либо отрасли, да, еще какие-то события, потому что событий действительно много, да, и вот, например, мы совершенно не обсудили правительственный пакет помощи бизнесу, да, совершенно очевидно, что скоро будет пакет помощи людям уже социальным. Телефон я сказал, звоните, будем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Александр.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Максим, Москва. Спасибо огромное за эфир. Вот меня беспокоит вопрос, который вы не озвучили, но мне, правда, вот вчера очень заинтересовал. Господин Кадыров, при всем моем уважении, вчера пообещал денежное средство за...
Да-да-да, что-то 500 миллионов, 500 или 500, чего там, тысяч за голову.
Полмиллиона долларов за... Ну, фактически за убийство. Я не понимаю, а это насколько это вообще законно? Какой-то тот мой сосед может опубликовать в СМИ информацию, что он заплатит, ну, неважно, рубль, 100, миллиард, там, за то, что мне там пинка дадут. Как это вообще возможно? Я не понимаю, как средства массовой информации могут это публиковать.
Вы знаете, я это видел только в телеграм-каналах, я в средствах массовой...
Я видел это в Яндексе вчера на первой странице, у меня есть скриншоты, я даже всем друзьям разослал, даже юристам.
И что юристы говорят? Потому что здесь надо юристов спрашивать.
Они ничего не говорят, они просто...
Боятся извиняться придется потом, да? Я шучу, конечно.
Да, не-не-не, ну... Просто я вот никто мне не дал внятного разумения. Я вот.
Ну, то есть, смотрите, да, заявление сегодняшнее, господи, как его дьявола зовут-то, конгрессмена американского, Линдси Грэм. Линдси Грэм говорит фактически призывает к ликвидации российского президента, это ничего, да, это допустимо. Да, а то, что не... Коломойский писал про 10 тысяч за москаля, да, это тоже, ну, как-то, это другое, да?
Ну, подождите, но там это не Российская Федерация. Я понимаю, что люди иностранного государства могут призывать к чему угодно, но это глава...
Ну, а какой закон нарушил? Я говорю, я просто не юрист, да, мне вот интересна оценка юриста.
Я не понимаю, ну, вот смотрите, вот прямой призыв, вот я прям, вот честно говорю, там... Ну, не честно говоря, это шутка, конечно, что я дам 1 рубль за то, что моему соседу дадут по заднице. Ну, это же незаконно. А здесь вообще за голову. То есть конкретный призыв к убийству.
Ну, там звучало-то не так все-таки. Да?
Как,
да.
Почему? За голову каждого националистического лидера там как-то...
Ну, вот как-то, да, но не так. Ну, вопрос юридической оценки у меня нет.
Я могу скриншот прислать, но основной позыв был такой, что он платит деньги за каждую голову по 500 тысяч долларов.
Ну, там слово «голова»-то не было, по-моему.
Была, 100%, за каждую голову. Если мне не верите, Александр, ну...
Ну, не знаю, я попрошу какого-нибудь юриста позвонить сейчас по телефону 8495-7373-948, да, и рассказать нам, какие законы это нарушает, а вообще допустимо это или нет. Вот, я надеюсь, вы юрист. Алло, слушаю вас. Алло.
Алло, Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы юрист?
Ну, вот, меня Борис зовут. Кадыров Рамзан Ахматович вчера написал про конкретных людей, которые, как я понимаю, находятся в розыске на территории Российской Федерации и признаны преступниками еще во время Первой Чеченской или Второй Чеченской войны. Он их шайтанами называет. Так же, как и главы батальонов националистических. это преступники, которые у нас разыскивают Следственный комитет. Мне кажется, это его личная инициатива, так же, как инициатива там каких-то бизнесменов, которые готовы предоставлять денежные средства для вот этих вот вознаграждений. Так что я не думаю, что здесь какие-то законы нарушены.
Ну, вопрос, опять же, к юристам. Я тоже не понимаю ситуации, да, но я вот считаю, что Рамзан Ахматович ведет свою специальную информационную операцию, да, и вот, коль скоро мы это обсуждаем, я думаю, что это обсуждается и там. Причем совершенно да, в другом контексте. Не нарушает этот закон, не нарушает, а, ну, это действует, что называется, ну, я думаю, по большей части на физиологию упомянутых в этом сообщении граждан, да?
Да,
вот.
Согласен,
поэтому, честно говоря, я вот такого ничего не вижу, чтобы нам прямо сейчас начинать бороться с Рамзаном Ахматовичем за это все. Ну,
да и нет никакого
смысла. Вот как мне кажется. Спасибо. А, Николай, что думаете? Расскажите.
Добрый вечер. А вы знаете, а мне понравилось, когда эти ребята бородатые под флагом с портретом Рамзана сидят на этой базе захваченной. В общем-то. И... Вот вы говорили сегодня про речь Путина, там, что напомнило. А мне кажется, она очень народообъединяющая была речь. Потому что парни из Чечни, дагестанский этот молодец, старший лейтенант, герой, который погиб. Сегодня выступал его отец. Вот, это какая-то уже
народ. А Магомед Гаджи Магомедов.
Да, у него отец тоже военный был. Вот. А вы знаете, я еще обратил внимание, ну, насколько я понял, то ли как-то это что-то утка, то ли нет, что сегодня сами ВСУшники разнесли штаб этого Айдара.
Какой-то. Да, видел тоже, да-да-да, в Мариуполе.
То ли это два штаба было, которые, потому что там потом с беспилотника нашего еще показывали, то это уже показатель, что они сами там себя друг друга начали
мочить. Ну, там сегодня тоже проходила информация, да, я не стал ее там в эфире обсуждать, потому что я ее до конца не понимаю, да, что там начинаются конфликты, поскольку эти батальоны националистов, не знаю, как они сейчас там называются у них, они выходят полностью из-под контроля, и в том числе это вот приводит к таким последствиям, что...
Ну, вот если мозгов у нормальных, ну как нормальных, ну так сложилось, что они служат на Украине, ну офицеры и прочее, тому государству, чуть-чуть хватит, то, в общем-то, они помогут закончить с этими ребятами.
Ну, Путин говорил, что, говорит, надо, видимо, с военными разговаривать, с ними можно надо что-то обсуждать. Не знаю, честно говоря, да нет у меня мнения по этому вопросу, я вот сводки Коношенко, как бы генерал Коношенко, простите, смотрю, да, смотрю, что президент говорит, и, в принципе, мне достаточно этой информации. Я понимаю, что сейчас вот удовлетворять, спасибо, Николай, есть такой термин «думскроллинг» в психологии. Это когда человек, он подсаживается на негативные новости, и он их постоянно ищет, чтобы напитаться еще, чтобы получить какую-то травму еще моральную, еще, соответственно, более тяжелую новость прочитать. И он лезет уже во все инфопомойки, да, перерывает все эти телеграм-каналы для того, чтобы удовлетворить свою вот эту жажду плохих новостей. Посмотреть какой-нибудь там ролик, как все вообще ужасно, да. Это психологическое искажение, да, надо как-то, ну, это осознавать, да, и, соответственно, этим не заниматься, потому что психическое здоровье важнее. Вот Майл спрашивает, зачем Украина свой флагман затопила? Надо им предъявить за окружающую среду. А я, кстати говоря, знаю ответ, я сегодня с военным экспертом одним в эфире был, он сказал, они его затопили так, чтобы можно было потом, если что, поднять. Потому что если бы его затопили мы, они бы уже никогда не подняли, а все-таки единственный корабль, жалко. Ну вот, ну, собственно, ну, такой способ сохранения на всякий случай, да. Не знаю, насколько это правда, да, не знаю, насколько это так, но вот военный эксперт с опытом достаточно убедительно мне это рассказал. Что хочу сказать. На сегодня мы с вами прощаемся, да, и, ну, не навсегда, я думаю, что и на выходных мы с вами продолжим встречаться, правда, точно не могу сказать, какие, но я думаю, что вы... Опять же, услышите знакомый голос в урочное время. Желаю всем хороших выходных, даже тем, у кого суббота рабочая. Продолжим на следующей неделе.